Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях выпуска. Владимир Путин поручил активизировать расследование избиения солдат в Челябинском танковом училище. В России более 24 тысяч человек остаются без тепла. На юге Турции взрыв, ранены 4 человека. Хамас призвал не прекращать международную помощь палестинцам. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны активно сотрудничать со следствием по делу о дедовщине в Челябинском танковом училище. Министерство получило также указание помочь с жильем семье рядового Андрея Сычева. В новогодние праздники пьяные старослужащие зверски избили 8 новобранцев, среди которых был и Сычев. Ему пришлось ампутировать ноги. Военная прокуратура расследует 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 12 военнослужащих. В России из-за аварий без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек. Перебой в подаче тепла зарегистрированы в поселке Толмачево, Ленинградская область, в дагестанском городе Хасавюрт, в городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, а также в Читинской области, в городе Балей. В Светлограде, Ставропольский край, замерз водопровод. Без воды остались более 38 тысяч человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Похожее положение в городе Красный Сулин, Ростовская область, где без воды остаются около 43 тысяч человек. Из-за аварии в энергосистеме Азербайджана, которая произошла в воскресенье, прекращена подача электричества в Тбилиси. Исправить ситуацию планируют к вечеру за счет возобновления импорта электроэнергии из Армении. Ремонт повреждений линии электропередачи в Карачаево-Черкесии, по которой электричество подается в Грузию из России, завершится примерно через неделю. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не прекращать помощь палестинской автономии.
Мы призываем вас принять выбор палестинского народа на данном этапе развития и продолжать оказывать ему моральную и финансовую поддержку, чтобы в регионе была обеспечена стабильность, а не нарастала напряженность.
Говорил лидер Хамас в Газе Исмаил Хани. Он также заявил, что средства пойдут исключительно на заработную плату и на инфраструктуру. Ранее США и Израиль заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил:
«Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора. Мы не собираемся допускать переводы в автономию денег, которые в конечном итоге попадут в руки убийц, ставящих своей целью уничтожение Израиля»,
сказал исполняющий обязанности главы израильского правительства. Сегодня в Брюсселе Европейский Союз начинает обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, говорит британский министр иностранных дел Джек Стро.
«Невозможно одновременно проповедовать насилие и демократию, поэтому мы ждем, что Хамас откажется от насилия. Мы настаиваем также на том, что Хамас должна признать принцип сосуществования двух государств, провозглашенный Советом Безопасности ООН. Им придется иметь дело с правительством Израиля, если они действительно хотят добиться благосостояния своего народа».
Это был Джек Стро. В Лондоне вопрос о приходе к власти Хамаса станет главным на переговорах представителей Ближневосточного квартета США, ООН, России и ЕС. На юге Турции в городе Адана произошел взрыв в здании Турецко-американской ассоциации. Ранены по меньшей мере 4 человека. Все пострадавшие граждане Турции. В Адане расположена военно-воздушная база «Инчерлик», которой пользуется ВВС США для проведения операций в Афганистане и Ираке. В Ираке при взрыве заминированной машины 2 человека погибли и 20 получили ранения. Взрыв произошел возле казармы МВД в городе Насирия на юге страны. Среди жертв полицейские и гражданские лица. В канадской провинции Саскачеван уже спасены 67 горняков из загоревшейся более суток назад шахты. Еще пятеро шахтеров остаются под землей. Сейчас пожар потушен. Все это время горняки укрывались в специально оборудованных на такой случай герметичных убежищах.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Иерусалиме она провела переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. После встречи Меркель заявила:
«Я очень ясно дала понять, что если Хамас не изменит свои позиции, Европейский Союз и Германия прекратят прямую финансовую помощь автономии. Помощи не будет, если только Хамас не откажется от насилия, не признает право Израиля на существование и не присоединится к мирному процессу»,
сказала Ангела Меркель. Основатель Microsoft Билл Гейтс обсуждает с лидерами Турции грандиозный замысел, рассказывает Елена Солнцева.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину. На встрече с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом он уже обсудил экономическую сторону вопроса. Эрдоган заявил, что власти окажут поддержку этому грандиозному проекту. Строительство силиконовой долины в Турции станет небывалым толчком для всей экономики страны. Этот стратегически важный проект позволит развивать информационно-технологические сферу и трудоустроить молодежь. Мы планируем инвестировать в проект более 400 миллионов долларов и предоставить всем компаниям, работающим в нем, ряд значительных налоговых льгот. Строительство электронного города Технокент начнется в самое ближайшее время в одном из районов Стамбула. Комплекс построят по примеру силиконовой долины в США. Он станет технологической базой для стран Ближнего Востока и Африки и даст более 600 тысяч рабочих мест. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. НБП опять отказано в регистрации. Готовятся акции протеста против реформы УЖКХ. Кинофестиваль в Роттердаме. Обо всем этом и многом другом в этом часе нашей программы. А мы переходим к любопытной и важной российской политической теме этого часа и сегодняшнего дня. Министерство юстиции России сегодня уже в пятый раз отказалось зарегистрировать национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова. Власти утверждают, что программа НБП не соответствует закону о политических партиях. Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов сообщил в интервью «Радио Свобода», что, несмотря на решение Минюста, НБП примет участие в предстоящих парламентских выборах и не будет отказываться от проведения уличных акций. Итоги одной из таких акций на днях будут подведены в Нижнем Новгороде. Вскоре там начнется суд над активистами НБП 25 января, захватившими одно из зданий ГАЗа, рассказывает Любовь Чижова.
Пятеро членов НБП, участников акции протеста на Горьковском автозаводе, на днях предстанут перед судом. Они приехали в Нижний Новгород из Москвы, Санкт-Петербурга и Обнинска и уже отправлены по домам. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нижнем Новгороде Олег Родин.
25 января представителями национал-большевистской партии была предпринята попытка захвата здания завода управления Горьковского автозавода. Они также перегородили проезд через главную проходную. Несколько человек поднялись на верхний этаж здания, откуда выкрикивали лозунги против нынешнего владельца автозавода Олега Дерипаски, пообещавшего прекратить выпуск легковых автомобилей «Волга» и произвести на заводе масштабные сокращения. К нейтрализации этой акции были подключены силы службы охраны завода, милиции и ФСБ. Вот как рассказал об этой операции Александр Горбатов, руководитель пресс-службы ГУВД Нижегородской области.
Совместно с УФСБ проводились мероприятия по пресечению противоправных акций со стороны национал-большевистской партии. И исходя из полученной упреждающей информации сотрудниками милиции, ФСБ и и службы безопасности Газа были предприняты меры, позволившие не допустить противоправной акции НБП. 25 января организаторы акции планировали захватить здание завода управления, блокировать центральную проходную. Для этого были подготовлены цепи, замки, транспаранты, листовки, флаги с символикой НБП, мегафон. В результате предпринятых мер задержана группа молодых людей в количестве 22 человек, в том числе и из других регионов России. Изъяты перечисленные предметы. Планировавшееся развертывание транспарантов, захват здания, выброс листовок, призывы – все это не допущено. Помещением центральной проходной и завода управления ущерб не нанесен. Все задержанные доставлены в отдел милиции на ГАЗе. Ведется проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством.
Представители служб правопорядка и Горьковского автозавода явно стремятся преуменьшить значимость протестной акции. Вот как прокомментировал ее Олег Гамов, руководитель пресс-службы акционерного общества ГАЗ.
Здание архитектурно и конструктивно устроено таким образом, что, попав на второй или третий этаж, вы не сможете получить доступ в служебное помещение и кабинеты сотрудников. Единственным помещением, которое было возможно для доступа, это был мужской туалет на втором этаже. Дверь там была открыта. Я думаю, что им есть что доложить заказчику. Действительно, на один из объектов, мужской туалет, они попали.
Однако над задержанными 25 января национал-большевиками на днях состоится суд, который может приговорить их к значительному штрафу. Как сообщила Нина Девяткина, представитель Нижегородского отделения НБП, им предъявлено обвинение по статье за нарушение порядка проведения демонстраций, пикетов, митингов. Пятеро несовершеннолетних со дня проведения акции находились в милицейском приемнике для несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас они отправлены в Москву и Санкт-Петербург.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин. В понедельник Министерство юстиции России вновь отказалось зарегистрировать национал-большевистскую партию. Но лидер НБП Эдуард Лимонов заявил в интервью «Радио Свобода», что на политической деятельности партии это никак не отразится. НБП даже собирается принять участие в парламентских выборах.
98-го года это уже пятый отказ зарегистрировать партию как общероссийскую политическую партию. Несмотря на то, что мы выполнили все требования, и мы все это представили в Минюст, все документы у нас блестящие, но результат абсолютно очевидный. 35 строчек отказ всего-навсего, и ни одного слова правды.
С какой формулировкой вам сегодня отказали в регистрации?
Все ложь. Вот у меня нет перед собой бумаги этой. Например, среди прочего приводится, якобы недостаточное количество делегатов присутствовало на первом учредительном съезде. И называется цифра 70 человек. Это дикая ложь, потому что на съезде он проходил в районе Измайлова, присутствовали все там ОМОНы, милиции, кто угодно. У нас было свыше 700 человек. Зал был на 650, и мы еще подставляли стулья, понимаете? И был представитель Минюста там. Власть насильственным путем удерживает от выхода на избирателя одну из старейших политических партий России, радикальную партию. И никаких тут двусмысленных прочтений не может быть. Это все абсолютная ложь. Больше мы не намерены подавать в Министерство юстиции. Мы обратимся в Верховный суд, разумеется, с просьбой дать оценку действиям Минюста. Но мы больше не будем обращаться к государству, поскольку государство это лживое, и результат заранее предрешен. Поэтому мы решили существовать как политическая партия легально, не спрашивая никаких разрешений у государства. И первый шаг, который мы делаем на этом пути, мы будем участвовать в парламентских выборах следующих. Мы разработали детально, как это будет происходить. Я сейчас не хочу это оглашать, дабы не предупредить наших противников. Но мы это сделаем. Это невиданное вообще в истории России, в истории других стран, невиданное дело, когда существует огромная политическая организация, она у всех на слуху, она всем видна, и однако ее просто наглым образом, какими-то гулаговскими методами не пускают к избирателю.
Как вы думаете, почему вас отказываются регистрировать?
Эта власть отказывается регистрировать многих. Выбили из жизни либеральную Россию. Сейчас испытывает трудности республиканская партия Владимира Рыжкова. Просто абсолютистский режим, полицейский, поэтому он так активно, коварно, злобно и иронично борется с фашизмом в кавычках. И он не терпит не только соперников, он даже никого не терпит рядом. Ему не нужны ни сочувствующие, никто не нужен. Это система единоличной власти.
Эдуард Вениаминович, а не опасаетесь ли вы за свою жизнь, за жизнь своих товарищей? Не секрет, что уже не раз бывали нападения на членов НБП.
Вы знаете, мы настолько уже сжились с этим, и первое физическое нападение на меня произошло чуть ли не 10 лет тому назад, в сентябре 96-го года, когда меня тогда избивали ногами в лицо, изуродовали мне глаза навсегда, травма глазного яблока я получил. После этого уже в 97-м году наш штаб впервые взрывали, уже сейчас люди забыли об этом, но мы живем в таком режиме уже вот десятилетия, и нас этот режим не удивляет. Это ненормальная жизнь, постоянно слежка, за мной слежка просто круглосуточная и прослушивание всех пространств, в которых я нахожусь. Я полагаю, что Патрушеву кладут, если не каждый день, то каждую неделю доклады о моем поведении и прочее. Мы знаем, что мы живем в полицейском государстве. Нас этому не удивишь. Мы не боимся. Мы воспользуемся своими политическими правами, даже если нам придется это делать под пулями и в тюрьмах.
Говорил лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании событий в Челябинском танковом училище. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. Из-за аварии в энергосистеме Азербайджана, которая произошла в воскресенье, прекращена подача электричества в Тбилиси. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. Обсуждаться будет региональная российская политика. Гость программы Владимир Рыжков. Оставайтесь на наших волнах. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте начнем с американских тем.
Вот о чем говорится в кратком комментарии в газете «Нью-Йорк Таймс». Мы оцепенели, узнав, что местные власти в Арлингтоне и Александрии, штат Вирджиния, объявили о начале экспериментального использования сирен, предупреждающих своим воем граждан о гипотетической опасности. Власти намерены оценить реакцию населения на вой сирен, сопровождающими его громкими объявлениями о симулированных взрывах или природных ненастьях. «Сирены с их завыванием были частью жизни старших поколений», говорится в комментарии газеты «Нью-Йорк Таймс». «Их было постоянно слышно во время Второй мировой войны». Затем они утихли и возобновились, когда Советский Союз произвел взрыв своей первой атомной бомбы. Гражданское население, несомненно, отнесется с пониманием к необходимости быть готовыми к чрезвычайному положению. Оно уже проходит тренировку в аэропортах, где его прогоняют с развязанными шнурками через детекторы. Но сирена с ее воем – наводящий ужас прием даже и в эксперименте. Таким образом, нам как бы намекают, что плохие времена возвращаются. Вот несколько выдержек из редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, давайте перейдем от американских тем к международным, точнее, может быть, даже к американским темам, связанным с международными. Я имею в виду завтрашнее обращение к нации президента Буша, где он наверняка будет говорить об Ираке, а может быть, даже и об Иране.
Среди международных вопросов в своем обращении к нации во вторник президент Буш уделит много внимания проблеме ядерной программы Ирана. И об этом идет речь в комментарии в газете Christian Science Monitor. Говорить президент будет скорее о дипломатии, чем об оси зла, учитывая тот факт, что США делают попытки присоединиться к другим западным державам в их намерении остановить Иран. Хотя некоторые обозреватели указывают на то, что дипломатические маневры просто создают почву для последующего военного удара, в Вашингтоне понимают, насколько трудно успешно решить проблему военными средствами и предвидят последствия, которые такие действия вызовут. Далее в статье в газете Christian Science Monitor говорится, и поскольку нет действительно эффективного способа решить проблему, администрация президента Буша работает над тем, чтобы заполучить содействие ЕС, России, Китая и других стран. Это намерение администрации найти дипломатическое решение и поддержку международным сообществом каких бы то ни было мер, которые могут быть приняты впоследствии, объясняет менее конфронтационный тон недавних высказываний администрации в адрес Ирана.
И на прошлой неделе президент Буш проявил интерес к российскому плану разрешить кризис предложением обогащать уран на своей территории. Специалисты в Центре стратегических и международных исследований полагают, что администрация президента обожглась на Ираке и понимает, что какие бы действия ни были предприняты против Ирана, их следует производить с вовлечением международных партнеров. И чтобы не разрушать коалицию, не следует проталкивать идею скоропалительных действий. США не сомневаются в том, что получат необходимое число голосов для передачи дела в Совет Безопасности. Но Совет Безопасности – не конечная точка. США следует начать думать о последующей стратегии. Это были выдержки из комментариев в газете Christian Science Monitor.
Это международная тема в выступлении Буша. А что касается, собственно, американских дел, что интересного, чего интересного стоит ожидать?
Обращение президента Буша к нации во вторник комментируется и в газете «Вашингтон-Пост». В статье говорится, в своей речи президент будет говорить о насущной проблеме – здравоохранении. США тратят почти вдвое больше других преуспевающих государств на здравоохранение, но продолжительность жизни американцев ниже, и 46 миллионов американцев не имеют медицинской страховки, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Некоторые из предложений администрации хороши, но не совсем новы. Так, например, Medicare и частные страховые компании уже поощряют докторов и госпитали с успехом контролирующие качество обслуживания и его экономичность. Другие предложения администрации действенны, если их осуществить немедленно, например, ограничение денежной ответственности врачей. Но команда президента также с энтузиазмом продвигает идею оплаты услуг пациентам, что, по их мнению, сдержит рост стоимости обслуживания. Этот их энтузиазм только вводит в заблуждение. Президенту следует обратиться к этой стратегии снова и переписать ее. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет в прямом эфире. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит актуальная российская тема. Союз координационных комитетов, объединяющий комитеты спасения, так называемые, в разных регионах России, намерен провести серию акций протеста против социальной политики государства. В минувшие выходные в Москве прошла конференция Союза, посвященная социальным проблемам России. Главное внимание было уделено новой редакции жилищного кодекса и повышению тарифов на коммунальные услуги. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Серия митингов протеста, которую организует Союз координационных советов, начнется 12 февраля в Удмуртии. Их общее название – «За народную жилищную политику». На состоявшейся после съезда в понедельник пресс-конференции ее участники рассказали, какие социальные проблемы их заставили принять такое решение. Член Ижевского координационного совета гражданских действий Андрей Коновал считает, что вступившая в силу с начала года новая редакция жилищного кодекса нуждается в существенной доработке. Речь идет о передаче управления услугами жилищно-коммунального хозяйства в частные руки.
Мы понимаем, что сегодня 90%, от моего глубокого убеждения, жителей не смогут справиться ни с одной из этих форм, и фактически действительно они будут кинуты. У нас в Ижевске сегодня городская управляющая компания предлагает договор, где нет ссылок ни на закон о защите прав потребителей, ни на правила технического обслуживания жилищного фонда, нет никаких сроков и ответственности управляющей компании. Более того, там стоит в типовом договоре срок 5 лет. А поскольку 99% домов у нас не проведут домовые собрания, если мы им не поможем, и потом, если люди захотят отказаться через год, например, да, реализовать свое право на пересобрание, да, то они все равно по гражданскому-то законодательству будут нести ответственность за то, что они досрочно расторгают договор. Вот поэтому мы и начинаем такую вот всероссийскую акцию протеста.
Андрей Демидов из Института коллективное действие указал на необходимость ввести в России независимую экспертизу, которая обосновывала бы тарифы на коммунальные услуги и их повышение. Демидов подчеркнул, что акции протеста в России остаются едва ли не единственным средством достучаться до власти.
Уже есть сигнал из регионов, где тарифы повышены отнюдь не на 20%, а на 30, 26 и так далее. А во-вторых, народ дал понять, что он даже эти тарифы считает необоснованными, завышенными. То есть для бюджета населения это непосильная тяжесть. Поэтому наша здесь позиция, мы требуем восстановления как бы, независимой экспертизы, включения в эти комиссии в обязательном порядке представителей жителей. Жители должны непосредственно наблюдать, как эта экспертиза проводится. И кроме того, не допущение роста тарифов вот в том объеме, в котором он есть. Этот рост тарифов не обеспечивается ни в коей мере адекватным ростом реальных доходов людей. То есть это должно быть увязано. Но и в жесткой увязке все-таки с ростом доходов.
Начавшись в Ижевске 12 февраля, серия акций протеста возобновится 4 и 5 марта, а 18-го должна пройти всероссийская акция протеста. Кроме жилищной политики, решено возобновить и кампанию в защиту социальных прав льготников, чье положение, как заявляют организаторы акций, в связи с монетизацией ухудшилось повсюду, а особенно в регионах. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Телерадиокомпания «Петербург» или «Пятый канал», как его называют, выиграла конкурс на федеральную частоту в 43 регионах России. При этом аналитики считают, что вряд ли удастся сделать из низкорейтингового телеканала достойный продукт. Кроме того, для построения регионального телевидения понадобится несколько лет, в то время как канал выиграл конкурс с прицелом на ближайшие парламентские и президентские выборы. Корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин побеседовал с генеральным продюсером единственного оставшегося петербургского городского телеканала «100» Андреем Максимковым.
Андрей, Виктор Топоров в своей критической статье, посвященной «Пятому каналу», за день до конкурса писал, что федеральную частоту выиграет именно «Пятый канал», без вариантов. Кроме того, он заявил, что на канале восторжествовала серость еще вот несколько лет назад. Вы согласны со столь резким замечанием?
Ой, это довольно сложно комментировать, потому что любые резкие замечания, особенно которые касаются коллег, слушать неприятно никогда, я вам честно могу сказать. Тем более, что я прекрасно понимаю, что происходит внутри кухни телеканала, поскольку сам живу внутри кухни телеканала. Понимаю, что не все так просто, как кажется со стороны. Конечно, нам бы хотелось, чтобы все каналы Петербурга были самыми передовыми, но немножко над нами, конечно, давлеет вот это вот... кратковременная слава петербургского телевидения, ленинградского, вернее, даже скорее телевидения, которое было интересно всей стране. И если проанализировать сегодня, то мы понимаем, что так звезды сложились, что вот в тот момент Петербург был действительно был самым, наверное, свободным городом, и колоссальный потенциал петербургских журналистов, который тогда выплеснулся на всероссийский и в тот момент всесоюзный экран, конечно, это была такая вспышка сумасшедшая таланта, креатива, а самое главное, смелости, по тем временам невиданной совершенно. Но ситуация и в стране, и в бизнесе, и в творчестве несколько изменилась, и сегодня, конечно, ждать такого же всплеска, ну, нету объективных причин.
По вашему мнению, вот зачем владельцам и руководству канала федеральная кнопка?
Конечно, этот вопрос не ко мне, а к владельцам канала. Думаю, что сам канал никто не спросил, хочет ли канал федеральную кнопку. Просто ситуация, на мой взгляд, достаточно прозрачна, поскольку существовало предвыборное обещание тогда еще будущего губернатора восстановить историческую справедливость, это вот так звучало, да, и вернуть Петербургу федеральную частоту. И, собственно говоря, вот это вот обещание на сегодняшний день выполнено, как и множество других предвыборных обещаний. Можно поставить в этом смысле галочку, отчитаться перед избирателями, а дальше это уже не наши проблемы.
Андрей, ваши прогнозы, оправдает ли «Пятый канал» свой новый статус?
Ну, во-первых, время покажет, насколько это актуально на сегодняшний день, заинтересуются на местах этим продуктом или не заинтересуются. Тут не надо долго гадать, надо подождать какое-то количество времени и понять, как это все будет развиваться. Но то, что это необходимо, и то, что люди хотят знать, что происходит не на уровне у Кремля и правительства, а на более... на низком, и на самом деле на более близком, и на самом деле на более актуальном уровне, это безусловно. Тут никаких сомнений нет. Другое дело, хватит ли таланта у журналистов рассказывать об этом так, чтобы эти сообщения конкурировали с действительно жареным и таким жирным контентом новостей общефедеральных, центральных каналов. Конечно, это, безусловно, зависит от таланта журналистов.
Ну, то есть, в любом случае, несколько лет потребуется для того, чтобы...
Конечно, безусловно, это вообще телевидение, это очень долгоиграющий продукт, и здесь очень важно для инвесторов не торопить. Хотя есть, как мы понимаем, какие-то определенные даты.
Например, и, 2 года.
Например, там 2008, да, который, безусловно, не за горами, пролетит очень быстро, но, в общем, до него еще есть немножко времени.
Каковы задачи единственного теперь городского телеканала «100»?
Собственно говоря, почему нас должны смотреть при том колоссальном количестве каналов, которые на сегодняшний день существуют? Мы можем быть интересны только при одном условии, что у нас будет что-то такое, чего не будет у других каналов. В частности, с точки зрения информации, да, мы ищем ту информацию, которую считаем незаслуженно обойденной другими средствами массовой информации или, скажем так, иначе прокомментированными. Мы, конечно, стараемся в новостях что-то рассказать такое, о чем забыли другие каналы. Поэтому ничего удивительного в том, что у нас появляются какие-то информационные сюжеты, посвященные событиям нашего города, о чем не рассказали наши коллеги. Ничего в этом удивительного нет. Это, собственно говоря, задача и цель любого средства массовой информации. Да, удивить зрителя чем-то новым и неожиданным.
Спасибо. Мы беседовали с генеральным продюсером телеканала «100» Андреем Максимковым.
С Андреем Максимковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. И в продолжении телевизионной темы на российских телеэкранах новый телесериал, на этот раз по бессмертному творению Ильфа и Петрова. К выпуску этого телесериала наша программа, которая посвящена одному из самых любимых литературных героев России, Остапу Бендеру. Сегодня в 23 часа по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас, в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, вас ждут историческая рубрика «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Латвии. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании событий в Челябинском танковом училище. В России из-за аварий без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. Из-за аварии в энергосистеме Азербайджана, которая произошла в воскресенье, прекращена подача электричества в Тбилиси. Исправить ситуацию планируют к вечеру за счет возобновления импорта электроэнергии из Армении. На юге Турции в городе Адана произошел взрыв в здании Турецко-американской ассоциации. Ранены по меньшей мере 4 человека. В Адане расположена военно-воздушная база «Инчерлик», который пользуется ВВС США. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Лидер «Хамас» в Газе заявил, что средства пойдут исключительно на заработную плату и развитие инфраструктуры. Ранее США и Израиль заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. В польском городе Хожув под Катовице завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 30 января.
В этот день в эфире «Свободы».
'В связи с выставкой в Парижском музее современного искусства творчество художника-сюрреалиста Манре, «Радио Свобода» посвятило ему свою передачу. 30 января 1972 года.
В свои 82 года Ман Рей – один из немногих оставшихся в живых пионеров сюрреалистического движения в искусстве.
Собственно говоря, Ман Рей в полном смысле слова и не художник. Да, в своей жизни он писал картины, но на звание художника он и сам не претендует. Кто же он в таком случае? Французы говорят о таких людях, как он, «touche-à-tout», то есть человек, берущийся буквально за все с одинаковой легкостью и с необыкновенной одаренностью. Он и художник, он и скульптор, он и фотограф, он и кинорежиссер, он и писатель, он и поэт. Но в первую очередь он бесподобный импровизатор. Его не интересует ни слава, ни деньги, ни даже само искусство как таковое. Все, за что он берется, он делает исключительно удовольствие, своего собственного удовольствия ради.
Полтора года назад Ман Рей дал в Париже интервью для радиостанции «Свобода».
Господин Ман Рей, вы были в свое время одним из пионеров дадаизма, затем сюрреалистического движения. Считаете ли вы, что дадаизм и сюрреализм уже давно пройденный этап? Или наоборот, считаете ли вы, что это все еще живые художественные течения?
There is no progress in art. The old masters did their work, and it was perfect. We cannot.
Искусство не знает прогресса. Великие мастера прошлого создавали шедевры. Мы не можем писать картины лучше, чем они. Мы можем только лишь писать иначе. И как раз наша ценность в том и заключается, что мы пишем иначе, чем они. Меня часто спрашивали, когда я был еще молод, любите ли вы старинных мастеров, интересуют ли они вас? Я неизменно отвечал, да, конечно, люблю, да, конечно, интересуюсь. Однако наша задача писать не так, как писали они. И гораздо интереснее было бы знать, что они думают о нас, чем то, что мы думаем о них.
Художник-сюрреалист Ман Рэй. Радио «Свобода». 30 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в нашей программе панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно данным компании Jaiwire, количество точек беспроводного Wi-Fi доступа в интернет в 2005 году превысило 100 тысяч. Рост количества таких точек или хотспотов составил 87%. На сегодня хотспоты есть уже в 115 странах мира. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Управляющий организацией Wi-Fi Альянс Фрэнк Хензлик сказал, 100 тысяч хотспотов – это очень важный рубеж. Теперь можно сказать, что технология реально начала работать. Wi-Fi доступ уже есть на большом количестве различных устройств, таких как портативные игровые приставки, цифровые камеры и мобильные телефоны. В России на конец 2005 года было менее 700 точек беспроводного доступа.
Новости коротко. Как сообщает CNews, компания лазерной системы разработала комплексное решение по оснащению пунктов пропуска пограничной службы Российской Федерации. Оборудование и программное обеспечение предназначено для считывания информации паспортно-визовых документов нового поколения и обработки информации о гражданах, пересекающих границу. Осенью 2005 года основные элементы системы прошли испытания на пограничных переходах в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. 25 января 2006 года корпорация Intel объявила о создании первой в мире микросхемы статической памяти емкостью 153 мегабайта, которая изготовлена по 45-нанометровой технологии. Основой производственного процесса является 20-нанометровый транзистор. Как утверждают представители Intel, использование таких транзисторов позволит довести рабочую частоту микросхем до 20 гигагерц. По данным лаборатории Panda Labs, в 2005 году рост количества вредоносных программ ботов составил 175% по сравнению с предыдущим годом. Боты – это программы, различными способами проникающие в компьютер и остающиеся на нем, ожидая команд от своего хозяина. Боты обычно используются для создания обширных сетей. Создатели таких сетей используют их для рассылки спама или распределенных атак на сайты. В 2005 году появилось более 10 тысяч новых образцов вредоносных программ этого типа.
Панорама новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу сейчас продолжит культурная тема, связанная с кино. В Роттердаме продолжает работу один из самых известных в Европе международных кинофестивалей. За его работой следит наш специальный корреспондент, мой коллега Дмитрий Волчек.
Заголовок на первой полосе фестивальной газеты «Фрисландия встречается с Россией». Под ним снимок московский композитор Сергей Жуков и голландская певица Нинки Лаверман на премьере фильма «Тишина». Название дурачит зрителя, как, собственно, и весь фильм. Никакой тишины нет и в помине, поскольку бесконечно звучит в разных вариациях одна песня, музыку которой сочинил Сергей Жуков. Песня интернационального крестьянского жанра, убийственной баллады. Герой, собиратель фольклора, обнаруживает, что тройное, оставшееся нераскрытым убийство, о котором говорится в заворожившей его песне, произошло много лет назад в том самом доме, который он получил в наследство. Напрасно зритель ожидает традиционного финала с разгадкой и полицейской сиреной. Песня остается без последнего куплета, а герой, так и не узнав имя убийцы, тонет в болоте. Фильм «Тишина» включен в фестивальный цикл «Буря и натиск» – кинематограф будущего, но мог бы, благодаря своим психоделическим свойствам, оказаться в другом разделе – «Белый свет», «Кинематограф и наркотики». Коллекция впечатляющая. Немая итальянская драма 1916 года об опиумной курильне соседствует с реконструкцией таинственной смерти музыканта Rolling Stones Брайана Джонса. Новейший трехсерийный блокбастер «Пушер» с неореалистической драмой, подпольно снятой в коммунистической Венгрии, а документальная лента о наркотическом «Корне и Бога», который поедают шаманы африканского племени Бвити, с записью мультимедийных шоу, сопровождавших 60-е годы концерты Pink Floyd и Grateful Dead. Мой фаворит пока – экспериментальные немецкие короткометражки. Обрывки ленты «Али-Баба» и «40 разбойников» на год погрузили в озеро, а кусочек мелодрамы с Жераром Депардье на полгода закопали в землю. И то, что появилось на пленке под воздействием сырости и микроорганизмов, превосходит любой наркотический трип. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема истории. Впрочем, история актуальна и сегодня. Речь пойдет о названиях русских городов, которые в последние 90 лет, к сожалению, довольно часто менялись. В Кирове состоялось торжественное награждение лауреатов премии «Вятский горожанин». Премии отмечают тех, кто способствует возвращению старинному городу его исторического имени Вятка. Рассказывает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Старинный русский город Вятка был переименован в Киров в 1934 году после загадочного убийства сподвижника Сталина Сергея Мироновича Вострикова-Кирова. Никто сейчас уже точно не знает, что значит кличка Киров и почему русский революционер Сергей Востриков решил называть себя именно так. Но с прошлого столетия эта кличка большевика стала именем для целого города, 600-летней историей, говорит священник Александр Балыбердин.
Уничтожение Вятки, а это было именно уничтожение православной Вятки, происходило под именем Кирова. И это невозможно возвращение к старому названию без понимания личности Кирова, без понимания личности Халтурина, Урицкого и определенной переоценки, мировоззренческой переоценки.
Чтобы такая внутренняя переоценка ценностей все-таки произошла, Вятская епархия, приход церкви Иоанна Предтечи и областной художественный музей образовали новую необычную награду – премию «Вятский горожанин» специально для тех, кто хоть и прописан в Кирове, но живет в Вятке.
Почему мы пошли таким путем? Да, можно быть прописанным в Кирове, но жить в Вятке, ходить по вятским улицам, любить Вятку и видеть вот в этом городе, который огромный на сегодняшний день город в сравнении с дореволюционной Вяткой, видеть все-таки Вятку.
Среди тех, кто в Кирове видит Вятку, художница Татьяна Дедова.
А вот потому что вот я выросла на книгах. Первая книга попалась, которая была посвящена столетию Вятской губернии. И я первый раз в жизни прочитала, какая была Вятка, сколько там было храмов.
По старым фотографиям и иллюстрациям в книгах Татьяна Дедова рисует храмы дореволюционной Вятки. Таким образом, художница надеется сохранить их для потомков хотя бы в рисунках.
Я их рисую. И это как бы вот память. То, что совсем исчезло из нашего города, уже на улицах не встретишь, не найдешь, а многие даже и не знают, где это что было. У меня они остаются в рисунках. Так как их разрушено было очень много, больше тысячи, то собрать их очень сложно. И все, конечно, мне не нарисовать. Но я вот молю Бога, чтобы он мне дал сил и здоровья, и я постараюсь продолжить то, что я делаю.
За свой благородный труд Татьяна Дедова была удостоена премии «Вятский горожанин». Вместе с ней лауреатами стали режиссер Марина Дахматская, художник Виктор Харлов, священник Виктор Пересторонин и другие, всего 17 человек. А награда хоть и невелика, но весьма примечательна. Это фигурка вятского горожанина из глины и почетный диплом. Екатерина Лушникова из Кирова, Вятки, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа нашей программы, после выпуска новостей, краткой сводки новостей, вас ждут экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. И в конце часа очередная история из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Риги. Но пока в Москве 18 часов 45 минут, сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании событий в Челябинском танковом училище. В России из-за аварий без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. Из-за аварии в энергосистеме Азербайджана, которая произошла в воскресенье, прекращена подача электричества в Тбилиси. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. В польском городе Хожув под Катовице завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 ранены. Тарья Халанин избрана президентом Финляндии на второй 6-летний срок. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Численность безработных в России в декабре 2005 года снизилась на 2,2% по сравнению с ноябрем, до 5 миллионов 680 тысяч, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Уровень безработицы составил 7,8% экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. К ним отнесены люди, не имеющие работу, но активно ее ищущие и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Официально в службе занятости в декабре были зарегистрированы 1 миллион 830 тысяч безработных. Вместе с тем представители российского правительства не считают, что сегодня в стране в целом наблюдается переизбыток трудовых ресурсов, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Если мы будем иметь такую же производительность труда через 5 лет, которую мы имеем сейчас, нам говорить о конкурентоспособности Российской Федерации вообще просто не приходится. Самое главное, это, конечно, повышение профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов, желание людей к этому. Стремление людей к этому, потому что мы с вами должны прекрасно понимать, почему Запад занимается непрерывным профессиональным образованием. Почему для Запада это ключевое, почему они это обсуждают? Потому что человек должен обучаться на протяжении всей жизни. Нельзя получить образование в 20 лет и все.
Правительство России намерено принять решение о начале с 2006 года вакцинации домашней птицы для предотвращения распространения птичьего гриппа, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Сейчас, по его словам, наибольшая угроза распространения птичьего гриппа существует в Сибири и на Урале. В целом, в нынешнем году, по оценке специалистов, на проведение работ по профилактике этого заболевания необходимо не менее 1 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 35,5 миллионов долларов. Федеральная налоговая служба России с 31 января, как ожидается, начнет выдавать новые федеральные специальные марки, предназначенные для маркировки алкогольной продукции. Их образцы были утверждены Министерством финансов в середине прошлой недели. По новым правилам, вступившим в силу с начала 2006 года, вся информация, наносимая на марки, теперь будет считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета производства и оборота спиртосодержащей продукции. Такие изменения, по словам руководителя Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, связаны с новым порядком налогообложения.
Если раньше акциз уплачивали 20% производители и 80% оптовики, акцизные склады, то с 1 января все 100% акциза перенесены на производителей алкогольной продукции. В связи с этим упраздняются региональные акцизные склады, часть мер по контролю за качеством алкогольной продукции и по контролю за оборотом упраздняется со стороны региональных властей. Вместо двух марок на алкогольную продукцию будет только одна марка наноситься. Причем марка будет наноситься сбоку, а на горлышко наноситься больше не будет.
Объем инвестиций в основной капитал в России в 2005 году, согласно данным официальной статистики, увеличился на 10,5%, составив примерно 3 триллиона 430 миллиардов рублей, или в пересчете 122 миллиарда долларов. Вместе с тем этот показатель стал наименьшим за последние 3 года. В 2003 и 2004 годах рост объема инвестиций в основной капитал был на уровне 12,5% и 11% соответственно. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что сейчас для российской экономики важен прежде всего приход иностранного капитала.
Иностранные инвестиции, они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно, чтобы росли в особенности прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и вместе с ним приходит современный технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Германский концерн «Сименс» завершил покупку у российской холдинговой компании «Интеррос» 20,6% акций концерна «Силовые машины», крупнейшего в стране производителя энергетического оборудования. Стоимость сделки 93 миллиона долларов. С учетом уже имеющихся акций, общая доля «Сименс» в уставном капитале «Силовых машин» составила 25% плюс одна акция. Такой же пакет сегодня у энергетического холдинга «РАО ЕС России». В декабре 2005 года, после завершения сделки с компанией «Интеррос», еще примерно 30,5% акций силовых машин «РАО ЕС России» получила в доверительное управление. Новолипецкий металлургический комбинат, третий по величине в России, завершил покупку 100% акций датской металлургической компании «Денстил». Сделка стоимостью более 100 миллионов долларов была профинансирована из собственных средств комбината. Новолипецкий металлургический комбинат с 2002 года является основным поставщиком металлических заготовок для датской компании. Руководство люксембургской сталелитейной корпорации «Арселор» единогласно отвергло предложение конкурирующей компании британо-индийской «Metal Steel» о покупке примерно за 23 миллиарда долларов. Корпорация «Арселор» была до недавнего времени ведущим производителем стали в мире. Однако в прошлом году она уступила лидерство после того, как «Metal Steel» купил американскую «International Steel Group» и украинский комбинат «Криворожсталь». Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на завтра 28.12. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, курс на вторник 34.04. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Риги. Михаил Булгаков никогда не бывал в Риге, однако, как свидетельствуют местные историки, столица Латвии оставила заметный след как в творчестве, так и в личной жизни писателя. О некоторых интересных местных исторических находках, связанных с Булгаковым, рассказывает корреспондент «Свободы в Риге» Михаил Бомбин.
Жена писателя Михаила Булгакова, Елена Сергеевна, родилась в Риге в 1893 году. Отец, крещенный еврей Сергей Маркович Нюрнберг, работал учителем. Мать, дочь православного священника Александра Горская, следила за детьми и занималась хозяйством. Семья жила в престижном районе города по адресу Виландес-1. Вскоре Лена поступила в здешнюю Ломоносовскую гимназию, а на вопросы, кто она по национальности, или отвечала «не знаю», либо просто пожимала плечами.
Ну, что касается национальности, могу добавить. Вы знаете, Российская империя смотрела, в общем-то, не по национальности, а посмотрела по вероисповеданию. Если мы вспомним вот все стандартные листы опросные, когда интересовались положением человека, то смотрели-то о его языке, который использовался дома. Это играло роль. И играло роль то, в какую церковь он ходит. А Нюрнберги, они лежат вот здесь, как раз в Риге, у нас на Покровском кладбище.
Свидетельствует латвийский историк Олег Бухляк. Каких-либо подробностей о рижском периоде жизни жены Михаила Булгакова сохранилось мало. Но известно, что с детства Елена Сергеевна увлекалась театром.
То есть, в общем-то, вот ее театральные пристрастия, они проявлялись, что точно они известны о рижском периоде, что она была завзятой театралкой, она охотно ходила во второй городской русский театр, это нынешний наш национальный театр на улице Валдемара, а тогда это был театр, где русская труппа, где в основном играли русскую классику, и она была завсегдатаем этого театра.
В 1911 году Лена с успехом окончила Ломоносовскую гимназию, где работал ее отец, а в 1915-м попала в эвакуацию.
Когда мы говорим об эвакуации 1915 года, эвакуировали же не только учеников, учителей и учебники. Эвакуировали всю гимназию, в том числе и архивы. И вот потом эти переезды туда-сюда, очень мало что сохранилось. Практически все архивные данные, которые касаются довоенного периода, именно Первую мировую войну, они почти не сохранились.
То есть Елена Сергеевна попала в эвакуацию?
Да, она попала в эвакуацию, и она уже, начиная с 15 года, она была в Москве.
Сам Михаил Афанасьевич Булгаков в Риге не был. Однако, по мнению историка, некий рижский след все же просматривается в его творчестве.
Улочка Виландес, но она навевает на некоторые размышления, потому что если мы так посмотрим внимательно на все имена сатаны, много найдем. А Воланд какое-то такое диковинное имя. А вот если вот посмотреть на улицу Виландес, Виландес, Воланд... Вот...
Рижская улица.
Да. То есть навевает на определенные размышления. Насколько это созвучие случайно, насколько нет, но мы можем сейчас только разводить руками.
Интересно и другое. После 26 года, когда в Советской России Булгаков оказался практически под запретом, в Риге, то есть, по сути, в эмиграции, издавались и ставились его произведения. Олег Пухляк.
Да, в межвоенный период в русском театре театральная труппа неоднократно ставила булгаковские произведения. Так, в 27 году там ставился спектакль «Дни Турбиных». Причем с постановкой связана тоже полулегальная история. Почему? Потому что Булгакову было запрещено ставить свои спектакли. Это означало, что ему запрещено в том числе и распоряжаться своим правом на постановку. И когда из Риги приходит запрос вот, на разрешение поставить спектакль, он отвечает, что таких прав дать не может, объясняя ситуацию. И тогда Гришин, который руководил всем этим процессом, идет на интересный шаг. Каким-то образом текст пьесы оказался в Германии. Значит, в Германии у одного из вот таких предпринимателей от литературы закупаются права на этот спектакль, после чего, опять-таки, письмо нужно отдать должное руководству театра русской драмы тогдашнему, которое пишет письмо Булгакову. Да, вот у нас нет с вами формального заключения, но мы понимаем, что мы берем на себя определенные моральные обязательства и какие-то определенные проценты со сборов будем вам высылать. А в 1933 году ставится по булгаковскому Мольеру спектакль, который назывался «Комедианты господина».
В 1956 году в Риге умерла мать Булгаковой. Елена Сергеевна приезжала на похороны. По-разному сложилась судьба и других ее родственников.
Здесь же находились братья Александр и Константин, здесь же находилась и сестра Ольга. То есть Ольга умерла, насколько я так смог проследить. Александр, он должен был уехать в Гамбург, и он умирает на своей вилле в 64-м году недалеко от Гамбурга. А Константин в 1941 году был арестован. И следы его теряются...
В сибирских лагерях.
Может быть, даже где-то и в Риге. Почему? Потому что, да, очень много расстрелов проводилось в Риге. Не всех довозили куда-то далеко.
Сейчас кто-то живет из родственников?
Не знаю. Мне кажется, речь не идет о том, что не стоит родственника. Да, безусловно, конечно, родственники есть, но прямых уже проследить очень-очень трудно.
Сообщил историк Олег Пухляк. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Риги, завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня буквально через час будет мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты?
Добрый вечер, Кирилл. Центральная тема сегодняшнего выпуска – это трагедия в Польше, где обвалилась крыша выставочного комплекса. Вообще, мы поговорим о том, почему так часто в последнее время рушатся здания, сделанные из так называемых легких конструкций. Среди других тем сегодняшнего выпуска – это расследование дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым, визит Ангелы Меркель на Ближний Восток, отказ Министерства юстиции зарегистрировать национал-большевистскую партию, которую возглавляет, как известно, Эдуард Лимонов, и... Поговорим о том, что стало поводом для закрытия программы «Синие страницы», аналитической программы на телеканале ТВ-3. Вот таковы вкратце темы сегодняшнего выпуска. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Виктор Резунков будет обсуждать так называемые национальные проекты с гостем, депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».